В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар бежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером, «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?»
«Точно так», — отвечал кучер.
«А что тебе?»
«Да вот что. Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет. Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской, теперь уж он сам у нее».
«Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсонова?» — спросил он.
«Здесь», — отвечала молодая служанка.
«Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу.
«Нельзя! Нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсоновны гости!»
Но смотритель, не слушая, шел дальше. Две первые комнаты были темны. В третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черную его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался.
«Кто там?»
— спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг, увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева.
«Чего тебе надобно?» — сказал он, стиснув зубы. — Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник, или хочешь меня зарезать? Пошел вон!
И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно, на свою станцию. И опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год», — заключил он, — «как живу я без Дуни, и как о ней нет ни слуху, ни духу. Много их в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате. А завтра, поглядишь, метут улицу вместе с Голю Кабацкую. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы». Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно оттирал он своей полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования. Но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне.